Дорогие братья и сестры, в этот прекрасный праздничный день я прочитаю из Евангелия от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Евангелие от Матфея, глава 13, с 24 стиха. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Из 36 стиха продолжение. «И приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь». Эту притчу Господь сам пояснил так, что уже мало что можно добавить. Но прежде всего хотелось бы сказать о той, наверное, самой главной мысли, которая в ней есть, самой первой мысли, что каждый человек, который верует в Иисуса Христа, кто доверяет Богу, он является этим зернышком, посеянным на Божьем поле. Эта мысль, она должна особенно вдохновлять нас, потому что многие люди считают, что их жизнь, как им кажется, складывается не так. Есть свои планы, надежды, и вот что-то получается не так, как бы хотелось. И внутри такая боль, и кажется, вот ничего в жизни не получилось, совсем все не так. А Господь этой притчей успокаивает и радует нас. Он говорит, что если вы на моем поле, если вы растете, если вы живы, если вы в вере, значит, самое главное, что вы можете сделать, совершается, потому что вы Божья нива, и сам Господь видит вас, растит вас и заботится о вас. Это такое счастье понимать, что моя жизнь – это не случайность, я не оставлен на произвол судьбы, но я являюсь этим колоском Божьего творения, и Бог видит меня и знает меня. И если что-то в моей жизни, может быть, складывается не так, как бы мне хотелось, но если я проверяю себя, понимаю, что я с Богом, что я продолжаю верить, что я стараюсь освящаться, я молюсь, я борюсь, может быть, даже я карабкаюсь, чтобы не скатиться вниз, но чтобы быть вместе с Богом, значит, я на правильном пути, и мой день прожит не напрасно. Значит, я с Богом, и все так, как Господь желает видеть в моей жизни. Помните, как апостол Павел, когда уже на закате своей жизни он подводит итог, и он говорит, что «я течение совершил, веру сохранил». Он как бы осознает себя одним из колосков Божьей нивы, и он говорит, «самое главное, что я сделал, это я прошел путь, который мне Бог назначил, то есть течение совершил, и я сохранил веру. Это самое драгоценное, что я могу принести перед Богом». Братья и сестры, нам может сегодня казаться, что, может быть, и окружение наше не то, какое бы нам хотелось видеть. Класс, в котором мы учимся, хорошо бы попасть в какую-то более престижную школу, где все не так, как вокруг нас. Может быть, на работе все не так, попасть бы в другое место работы или еще какие-то мысли. Но, братья и сестры, мы находимся там, где Господь нас посеял. И Он желает, чтобы мы там радовались и именно там приносили плод, чтобы мы не старались переселиться на какое-то другое место, что-то поменять в своей жизни, потому что нам так кажется лучше. Но там, и когда нас Господь поставил, там Он и может произвести самое благословенное в нашей жизни. Мы помним эти прекрасные библейские примеры. Помните пример Иосифа, который был брошен в эту, кажется, сухую и мертвую землю, в языческий Египет, проданный братьями. И что же он принес в этой земле? Он не погиб, он не был растоптан, потому что он прежде всего заботился о том, чтобы ему в его сердце сохранить верность Богу. И он приносил этот плод в каждом дне и в доме Потифара. И когда он был по напрасному обвинению брошен в темницу, он все равно там старался принести этот плод веры для Бога. И Бог совершил великое в его жизни. А помните, как Даниил, который тоже оказался в чужой стране, в плену, как ему казалось навечно, какие у него были надежды на то, что он может вернуться опять в свою семью, к своим верующим родителям. У него не было даже надежды на это. Но у него была самая главная надежда на то, что живой Бог, который с детства вел его, сохранит его и в этой чужой, враждебной земле. И он в своем сердце принял решение не оскверняться от явств, которые ему давали от языческого стола, и оставаться верным Богу. И посмотрите, вот эту внутреннюю верность и желание внутри оставаться верным на том месте, где Господь поставил, как оценил Господь? Он через языческого царя признал вот эту верность Даниила как служение Богу, когда царь сказал: «Бог твой», помните, царь Дарий, когда он подбежал к этому льву, к этому рву, куда был брошен Даниил со львами, он сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил не мог ни ходить в храм, ни совершать какое-то другое дело. Он мог только в своем сердце оставаться верным Богу и прославлять Его на том месте, где Его посеял Господь. И Господь принял это как великое служение. И мы знаем, сколько чудес произошло дальше в Его жизни. Братья и сестры, нам могут казаться наши обстоятельства обыденными и какими-то невдохновляющими. Но Господь через эту притчу показывает, что Он нас посеял, пусть даже не в том окружении, которое мы хотели видеть. И Он работает над нами, и Он дорожит нами, и Он хочет видеть в нашей жизни этот драгоценный плод. Я помню, достаточно давно, уже, наверное, лет 20 назад, как-то на наше молодежное общение, на наше богослужение приходил один брат, он так скромно вставал в конце зала и смотрел. Он ни в чем не участвовал, он просто стоял, и видно было, что он наслаждается, находясь в Доме Божьем. Мы к нему подошли и сказали: «А почему ты стоишь там? Проходи, вот давай что-то будешь помогать, делать». А он сказал: «Вы знаете, я служу здесь в армии, и мне только иногда удается попасть сюда в увольнение». И он говорит: «Вы себе не представляете, что такое быть неделю, две, три там, а потом прийти в Дом Божий. Какое же это счастье быть здесь, оказаться среди верующих и слышать Слово Его». И потом, спустя некоторое время, мы узнали его удивительную историю. Он из далекого российского городка, с окраины нашей большой страны, был призван в армию, попал в Москву. И та часть, в которой он оказался, она была очень сложной. Там были очень тяжелые отношения между солдатами. Им очень много пришлось перенести. Он был верующим человеком. И как он рассказывал: «Я иногда забирался под кровать, молился, чтобы Господь сохранил меня и дал силы мне оставаться верным. Я чувствовал, что никто мне не может помочь, только Бог. Я молился, и Господь потом совершил чудо. Однажды командир позвал его и сказал: «Я наблюдаю за тобой долго и не могу понять, что в тебе такого особенного, почему ты не такой, как все?» И он сказал: «Я верующий, я евангельский верующий, я верую во Христа». И тогда этот командир говорит: «Мне так нужны такие люди, как ты. Расскажи мне, где я могу еще таких взять? Я сделаю запрос через военкомат, они будут служить здесь, я сам буду заботиться о них». И он рассказал о своих братьях из церкви, о родных братьев. И действительно, этот командир позаботился. И в этой части, спустя некоторое время, уже почти все сержанты были верующими. И они навели там такой порядок благословенный, что многие хотели попасть туда, чтобы служить в этой части. И я знаю брата, который и в нашей церкви был, служил в этой части, и он свидетельствовал о том, что это чудо совершил Господь. Это чудо совершает Бог в нашей жизни, когда мы не ропщим, но на том месте, где мы находимся, стараемся принести Ему благословенный плод. Еще одна мысль этой притчи – это та, что мы не просто посеяны в этой земле, но есть Тот, кому мы бесконечно дороги, кто каждый день наблюдает, как мы растем, что нас беспокоит, который защищает нас, укрывает нас, который бесконечно близок нам. Это наш Господь, который не оставил нас одних. Он сам обещал, что «не оставлю вас сиротами, приду к вам». И после своего воскресения Он пришел к Своим ученикам. И каждый раз, когда мы закрываем глаза и молимся, и обращаемся к Нему, Он невидимо находится рядом с нами. Это такое счастье, что мы находимся в Его присутствии. Как пишет псалмопевец: «Когда я просыпаюсь, я все еще с Тобою». Когда мы просыпаемся утром, радуемся ли мы о том, что мы с Ним, что Господь с нами? Но в этой притче мы видим видим досадную деталь. Почему Господь допустил, чтобы эта прекрасная пшеница, такая драгоценная для Него, оказалась в окружении этих плевел? Но нельзя ли было так окружить ее тройным забором, защитить, чтобы ни один сорняк не проник на это благословенное Божье поле? Но Господь говорит, что враг-человек сделал это, и в образе этого врага-человека показан дьявол, враг человеческих душ. Почему Господь допускает то, что вокруг нас столько зла? Мы не знаем ответа до конца на этот вопрос. Если мы будем размышлять об этом, мы должны будем понять, и как змей-искуситель, по какой причине он смог оказаться в Эдемском саду, и почему дети Божьи в то время, когда, кажется, особые благословения должны быть в жизни, подвергаются искушениям. Господь допускает эти переживания для того, чтобы, возможно, особенно закалить нашу веру, чтобы наша любовь, чтобы наша верность была не от того, что мы ограждены от всех искушений, а потому, что мы сознательно, от всего сердца приняли решение любить Бога, верить Богу и, несмотря ни на что, следовать за Ним. Помните, как в книге Иова, когда дьявол подходит к Богу и говорит об Иове: «Не потому ли богобоязнен Иов, что ты со всех сторон оградил его, но вот сделай что-нибудь такое, чтобы он пострадал, будет ли он благословлять тебя?» Возможно, что Господь допускает какие-то сложности, искушения и трудности, чтобы мы могли благословлять Его не потому, что мы что-то получили взамен, а потому что есть любящий Бог, который возлюбил нас больше своей жизни и на кресте отдал свою жизнь ради нашего спасения, чтобы мы любили Его не за какие-то блага, которые надеемся получить, а в ответ на Его любовь всем сердцем и там, где мы находимся, чтобы мы могли прославлять Его. Мы читаем в Писании, что мы можем, делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей. Не это ли причина, по которой пшеница находится среди плевел? Как хотелось слугам этого человека взять и освободить поле от этих сорняков. Ведь они же реально приносили урон. Они пили воду, которой была нужна пшенице. Они высасывали питательные вещества, которые так были нужны для роста колосков. Но Господь сказал: «Оставьте их вместе расти до жатвы, чтобы, выдергивая их, вы не повредили и пшеницы». В нашем мире все очень тесно связано. Люди, делающие зло, которые, как нам кажется, безнадежны, может быть, завтра обратятся к Богу. И, может быть, повреждая их, пострадают многие другие. И поэтому Господь по своему плану, по своему ведению оставляет расти все до жатвы, потому что Он до последнего дает возможность человеку покаяться и примириться с Богом. А что же могут делать колоски в ответ на то, что рядом с ними растут плевелы? Они могут сделать только одно – расти, делать все, что от них зависящее, чтобы принести как можно больше плода. Господь не дал нам права вокруг себя выдергивать плевелы. Он дал нам право своим ростом, своей верностью, освящением, своей любовью к Богу преодолевать влияние зла вокруг нас и побеждать зло своим присутствием, потому что там, где мы находимся, вместе с нами находится сам Господь. И поэтому сегодня, читая эту притчу, мы видим, что в ответ на какие-то искушения и трудности мы можем сделать самое главное – проверить себя всем сердцем, довериться Богу и приносить тот плод, который Он желает видеть. И, наконец, последняя мысль этой притчи, что ценность того, что происходит вокруг, определяется не мнением людей, не мнением нашим, а мнением Бога. Настанет день, когда Бог увидит и соберет своими руками все то, что было выращено в этом поле. И Он сам бережно отделит колоски, и Он их аккуратно сложит, поместит в свою сокровищницу. Он поместит их на виду у себя, Он будет любоваться ими, так же, как мы сегодня любуемся вот этими прекрасными плодами, которые произрастила земля. Он любуется уже и сегодня, когда видит каждое наше усилие быть верным Ему. Но как же Он будет торжествовать, когда перед Ним соберутся все народы, и Он увидит, и мы увидим Его лицом к лицу. Этот великий день жатвы говорит нам о дне радостной встречи с нашим Господом, когда все тревоги, все печали останутся позади, когда мы сможем радоваться и любоваться в присутствии Божьем, и когда Он будет с радостью смотреть на нас. И еще в заключении этой притчи сказано слово, которое нас коробит, и нам кажется, что, может быть, не надо было так строго говорить. Господь говорит, что сорняки, плевелы будут связаны и брошены в печь огненную. Участь всего, что противится Богу, это огонь и погибель. Это ясно сказано в Священном Писании. Но это сказано не потому, что это окончательный приговор нам сегодня здесь, а потому что сегодня у нас есть возможность проверить свою жизнь. Кто мы, эти благословенные колоски, которым радуется Бог, или плевелы, которым участь – огонь. И пока не поздно обратиться к Богу, покаяться и ради крови Иисуса Христа, пролитой на кресте, получить полное прощение и стать одним из зернышек на Божьем поле. Пусть Господь даст нам сегодня в этот праздник это осознание того, что этот урожай, который мы видим сегодня, для этих колосков, для этих плодов, он окончательный. Для них уже нет выбора, для них уже все совершилось. Они выросли и сделали все, что могли. А мы еще пока на пути. И сегодня еще есть время исправиться для того, чтобы там, в Небесном Царстве, возрадоваться о том великом празднике жатвы, когда мы все встретимся с нашим Господом.
а Ему за все да будет слава. Аминь.